В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Радио «Эхо Кавказа» вещает в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 30 мая, сейчас Сухуминский навали, Тбилиси, 21 час. У микрофона Олег Усов. В нашем выпуске: Нино Бурджанадзе намерена выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Грузии. Каковы ее шансы на предстоящих выборах? Об этом мы говорим в прямом эфире с экспертом Георгием Хухашвили. В парламенте самопрошенной республики Абхазия состоялись слушания по проблемам экологии в русле реки Гумиста. Эти и другие темы в нашей ежедневной информационно-аналитической программе и выпуске новостей. А новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях: в Сирию поступила первая партия российских зенитных ракетных комплексов С-300. Избран новый заместитель лидера группировки «Техрик» и «Талибан» Пакистан. Общий масштаб хищений при строительстве объектов для Олимпиады в Сочи составляет около 25-30 миллиардов долларов. В Сирию поступила первая партия российских зенитных ракетных комплексов С-300. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад ливанскому телеканалу «Аль-Манар». Он отметил, что в ближайшее время прибудет следующая партия. Ранее Москва заявила, что не будет пересматривать позицию по поставкам в Сирию систем С-300 в соответствии с давними контрактами. По мнению российских властей, они помогут сдержать возможное вмешательство внешних сил в сирийский конфликт. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня обвинил российскую оппозицию в попытках сорвать усилия по мирному урегулированию конфликта в Сирии. В среду США призвали ливанскую шиитскую группировку «Хизбуллах» немедленно вывести их бойцов из Сирии. В тот же день Совет ООН по правам человека осудил действия сирийских военных в ходе операции против повстанцев в городе Эль-Кусайр. Избран новый заместитель лидера группировки «Техрик» и «Талибан» Пакистан. Как сообщила радио «Машааль», им стал Хан Саед, который сменил на этом посту Валиура Рехмана, погибшего в среду в Северном Вазиристане в результате удара, нанесенного американским беспилотником. Вместе с ним погибли еще несколько боевиков. 38-летний Хан Саед долгое время был помощником Рехмана. Предполагается, что он причастен к нападению на военную базу в Карачи в 2011 году. Его также подозревают в связях с талибами, которые атаковали тюрьму в Бану в 2012 году. Тогда были освобождены около 400 заключенных, включая осужденных за терроризм. Общий масштаб хищений при строительстве объектов для Олимпиады в Сочи составляет около 25-30 миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе «Зимняя Олимпиада в субтропиках», который был представлен в четверг в Москве. Доклад подготовил сопредседатель партии РПР «Парнас», оппозиционный политик Борис Немцов, в соавторстве с членом движения «Солидарность» Леонидом Мартынюком, говорит Борис Немцов.
Это афера, которая не знает аналогов в истории России, в истории человечества. Это наглое, беспардонное, тотально аморальное воровство государственных, то есть денег граждан. Оставлять это безнаказанным, на мой взгляд, это значит вести дело к уничтожению собственной страны. Коррупция есть везде, но везде она проблема. А в России она система. Она основа жизнедеятельности путинского режима. Без вороватых чиновников, которые берут, которые все замазаны, против которых можно вести дела, не управляют государством, он не может. Это афера еще и потому, что они же абсолютно безнаказанно остаются. Понятно, что друзья Путина занимались подготовкой к Олимпиаде. Понятно, что своих друзей он сажать не хочет. Но мы на это смотреть не можем спокойно, потому что дальше распилы отката будут еще больше. Они реально, они страну уничтожат. Их воровство – это не детская забава и шалость, а это угроза национальной безопасности России.
Это был Борис Немцов. В Москве задержаны три многодетные матери, которые проводили голодовку на ступенях офиса партии «Единая Россия». Как сообщил Саэту Каспаров.ру, координатор движения общежития Москвы Александр Зимбовский, около 20 сотрудников ОМОНа задержали трех женщин и завели их в автозак. По его словам, после освобождения активистки собираются продолжить голодовку. Голодающие требуют, чтобы власти исполнили обещание по улучшению жилищных условий для многодетных семей. Они начали голодовку 28 мая. В свою очередь, сайт «Единой России» сообщает, что пикет многодетных матерей, протестующих против нарушений в обеспечении жильем, был запланированной провокацией.
Эхо Кавказа. Новости.
Число жертв теракта в Махачкале, произошедшего 25 мая, возросло до 2. В реанимационном отделении больницы скончался сотрудник дорожно-патрульной службы, получивший при взрыве тяжелые ранения, сообщили в пресс-службе МВД Дагестана. 25 мая смертница подорвала себя рядом с полицейскими на улице Гамзатова в Махачкале. Одна женщина 37 лет в тот же день скончалась от полученных ранений. Всего после теракта были госпитализированы 19 человек. В Ираке сегодня в результате нападений погибли не менее 13 человек. Многие ранены. Большинство актов насилия произошли в Багдаде. Жертвами взрывов в нескольких районах иракской столицы стали 10 человек. В городе Масул на севере страны смертник подорвал себя вблизи контрольно-пропускного пункта. Погибли 3 полицейских. Пока никто не взял на себя ответственности за эти преступления. Вчера в Ираке жертвами атак стали 28 человек. Нападения продолжаются на фоне растущего в последнее время в Ираке противостояние между суннитами и шиитами. Во вторник правительство Ирака объявило о принятии мер по борьбе с насилием в стране. Один из подозреваемых в убийстве британского солдата в Лондоне, Майкл Адебовале, сегодня предстанет перед магистратским судом Вестминстера. Накануне ему были предъявлены обвинения в убийстве и незаконном хранении огнестрельного оружия. Второй нападавший Майкл Адебовале остается под охраной в одной из лондонских больниц. 22 мая двое нападавших напали с ножами на 25-летнего британского военнослужащего Ли Ригби в районе Вулич на юго-востоке Лондона. Он скончался от многочисленных ранений. Прибывшие на место преступления полицейские подверглись нападению подозреваемых и были вынуждены открыть огонь. В рамках дела об убийстве Ригби были арестованы еще 8 человек. 6 из них выпущено под залог, 2 отпущены без предъявления обвинений.
Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Переходим к главным событиям сегодняшнего дня. Бывший спикер грузинского парламента и глава партии «Демократическое движение» Нино Бурджанадзе намерена выдвинуть свою кандидатуру на пост президента страны. Что предлагает политик грузинским избирателям? И есть ли у нее шансы возглавить государство? Расскажет Тимур Кигурадзе.
Нино Бурджанадзе считает, что правящая коалиция не должна обладать чрезмерной властью. Именно поэтому бывший спикер парламента решила составить конкуренцию кандидату от грузинской мечты на предстоящих в октябре выборах президента. Глава демократического движения обещает избирателям обеспечить баланс взаимодействия всех ветвей власти и стабильность во внешней политике.
Грузии сегодня необходим независимый, опытный политик, человек, который разбирается и во внутренней, и во внешней политике. Человек, которого знают, у которого есть серьезные связи, который сможет защитить государственные интересы.
Именно таким человеком без лишней скромности считает себя Нино Бурджанадзе. Политический опыт у Бурджанадзе за последние годы и в самом деле скопился немалый. Она была в тройке лидеров революции Рос, в свое время сместившись с президентского поста Эдуарда Шеварнадзе, получила место главы парламента. А в конце 2007 года в течение короткого срока даже исполняла обязанности президента страны. Впрочем, ее политическая карьера также резко пошла на спад, как и взлетела. Бурджанадзе ушла в оппозицию и стараниями правящего в то время национального движения была объявлена российским агентом. Укоренению такой репутации способствовали и ее личные встречи с Владимиром Путиным и другими российскими политиками на пике напряженных отношений между Грузией и Россией. На каких избирателей рассчитывает Нино Бурджанадзе? Анализируя последние заявления кандидата, эксперт Хатуна Алагазидзе считает, что экс-спикер уже не делает ставки на тему российско-грузинских отношений в той степени, в которой это было раньше. Теперь она разыгрывает карту грузинского традиционализма. По мнению аналитика, к этому Бурджанадзе подтолкнули акции, которые прошли в столице 17 мая.
Она рассчитывает на голоса тех людей, которые 17 мая стояли по ту сторону баррикад. Она апеллирует к традиционным ценностям и предлагает Европе принять нас такими, какие мы есть. Этим своим посылом она вполне может завоевать симпатии массы.
Во внешней политике Бурджанадзе предлагает сбалансированную модель, следовать пути интеграции в НАТО, не отказываясь от переговоров с Россией по налаживанию отношений и разрешению конфликтов. Хатуна Лагазидзе не прочит Бурджанадзе победы над кандидатом от коалиции, однако считает, что одна из самых активных в Грузии женщин-политиков может претендовать на второе место в гонке за президентское кресло. А это, по мнению экспертов, может стать серьезным толчком к возвращению Бурджанадзе в большую политику и появлению еще одной, помимо нацдвижения, ветви грузинской оппозиции. С появлением в списке кандидатов имени Бурджанадзе борьба за президентское кресло станет еще интересней, но не более, поскольку ее результат уже предрешен, считает политолог Турнике Шарашенидзе.
У нее есть способность дискутировать. Что касается опыта во внешней политике, то тут у националов и опыта, и связи больше. Но у них, как и у Бурджанадзе, нет главного. Они не кандидаты грузинской мечты. Значит, по крайней мере, пока шансов у них мало.
Правящая коалиция уже объявила своего кандидата на пост президента. Это вице-премьер и министр образования Георгий Маргвелашвили. Оппозиционная либеристская партия выдвинула своего бессменного лидера, эксцентричного Шауна Талашвили. Пока неизвестно, кто станет кандидатом от самой крупной оппозиционной партии национального движения. По неподтвержденной информации, может стать отбывающий предварительное заключение экс-премьер Вано Мирабишвили или выпущенный под залог экс-министр здравоохранения и губернатор региона Кахе Зураб Чабирашвили. Тимур Кигурадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Инициативу Нино Бурджанадзе мы обсудим с грузинским экспертом Георгием Хухашвили в прямом эфире примерно минут через пять. А сейчас еще одна громкая тема дня. Российские пограничники задержали жителя грузинской деревни Дицы. Три дня назад около этого населенного пункта начали возводить пограничные столбы и протягивать колючую проволоку. Арест местного жителя обострил и без того непростую ситуацию, поскольку Тбилиси утверждает, что российские пограничники передвинули разграничительную линию на 300 метров вглубь грузинской территории. На темы работала Олеся Вартанян.
24-летнего Ростома Сасиашвили арестовали на глазах жителей деревни Дицы. Это произошло вблизи новых пограничных укреплений, которые стали здесь устанавливать с этого понедельника. Четвертый день подряд около этого населенного пункта продолжаются строительные работы. Люди в военном камуфляже вкапывают в землю железные столбы, вдоль которых протягивают железную проволоку. Местные жители удивлены и никак не могут привыкнуть к тому факту, что близ их домов теперь проходит так называемая граница. Ростом Сасиашвили стал ее первым официальным нарушителем. Его сосед видел, как его арестовывали.
Там поблизости были маленькие ребята, которые пошли в ту сторону за скотом. Он увидел, как поблизости появились русские пограничники, стал им кричать. Они успели убежать, а его схватили. Мы все видели, как ему на руки надевали наручники.
Весь сегодняшний день представители грузинского МВД вели переговоры с властями Схинвали, чтобы добиться освобождения жителя Дицы. Этот арест сильно возмутил не только грузинских оппозиционеров, но уже и представителей правительства.
Мы не исключаем и стягивание дополнительных сил полиции на эту территорию, если это, конечно, не вызовет отрицательную реакцию международного сообщества. Это может быть сделано с их согласия,
сказал Бедина Иванишвили. При этом премьер-министр призвал своих граждан к терпению, пока представители его правительства пытаются выяснить, кому в России принадлежала идея начать фортификационные работы. Высшему руководству или какому-нибудь обычному генералу, говорил Иванишвили. Его спецпредставитель по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураб Абашидзе надеется разобраться в проблеме. 5 июня в Праге должна состояться его очередная встреча с замминистра иностранных дел России Григорием Карасиным.
Чисто по-человечески мы выразим свою позицию по этому поводу, но предметного обсуждения этого вопроса там не будет. Это невозможно, так как это не предусмотрено форматом.
Сказала Башидзе. Полгода назад, начиная переговорный процесс, он и Карасин договорились, что будут вести диалог по всем вопросам двухсторонних отношений, не затрагивая тематику конфликтных регионов. Сославшись на эту договоренность, российский замминистр заявил, что проблемы, связанные с процессом обустройства границ, должны обсуждаться в Женеве. Следующий раунд женевских дискуссий пройдет лишь через месяц. Грузинская сторона надеется, что к тому времени проблему удастся разрешить. На днях грузинский МИД послал в Россию письмо первую после смены грузинского правительства ноту протеста. Сегодня глава грузинского внешнеполитического ведомства Майя Панджикидзе провела встречу с западными дипломатами, призвав их повлиять на Москву. Скандал, связанный с границей, стал главной темой и сегодняшнего заседания правительства.
Все это явная реакция на те мирные инициативы, которые выдвигает новое правительство. Им ничего другого не остается, кроме как подстрекнуть нас на провокацию.
Сказал после заседания Паата Закариашвили. Министр по вопросам реинтеграции уверен, что скандал с границей не заставит грузинское правительство отказаться от ранее заявленной политики по сближению с Абхазией и Южной Осетией. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа» в Сухумец, Хинвали, Тбилиси, 21 час 15 минут. Переходим к абхазской теме. Сегодня в парламенте самопровозглашенной республики состояли слушания по проблемам экологии в русле реки Гумистан. Депутаты решили выяснить, на каком основании в долине реки действуют три бетонных завода. Оказалось, что они функционируют фактически без какой-либо документации. С подробностями из Сухуми Инал Хашик.
Сегодня в парламентском комитете по аграрной политике, природным ресурсам и природопользованию состоялись слушания по ситуации с тремя бетонными заводами, которые функционируют вот уже несколько лет в районе реки Гумиста, это вот практически на западной окраине столицы Абхазской. И проблема оказалась настолько глубокой, выяснилось, что этих три бетонных завода фактически работают на честном слове уже несколько лет, не имея всей необходимой документации. И, наверное, поэтому на это заседание не явились ни глава администрации Сухумского района, на чьей территории размещены эти объекты, ни главный эколог страны, ни руководители сами этих фирм, которым принадлежат эти три бетонных завода. Это все задействованы в этот процесс организации, были представлены там вторыми, третьими лицами, что, конечно же, не очень устроило депутатов, потому что многие вопросы они ответа не получили. И для многих вообще было, с одной стороны, немыслимо, что вот эти организации вот уже несколько лет вроде бы работают, но с другой стороны нет никакой официально зафиксированной хозяйственной деятельности. С другой стороны, возникли вопросы, в какой стадии, собственно говоря, эти бетонные заводы были созданы на берегу реки Гумиста, что нарушает все существующие экологические нормы. Вообще претензии возникли и к экологической прокуратуре, которая должна держать под контролем. Это ее сфера охраны, однако каких-либо действий в этом направлении они не предпринимали, и у депутатов, естественно, возникли по этому поводу серьезные претензии. Вообще ситуация с экологией и, в частности, ситуация с тем, как обставлены дела в устьях рек, это действительно большая тема. И тот же президент Александр Анклаб делал заявление несколько раз о том, что надо бережно относиться ко всем этим природным богатствам и очень тщательно выдавать лицензии на те или иные разработки. Как раз еще говорилось о том, что единственная река, в которой можно заниматься промышленной разработкой щебня, гравий, это является Кудор. А все остальные абхазские реки для промышленного производства абсолютно не годятся, и там можно только заниматься периодически вычищением русел рек. Но, однако, сейчас вот видно, что ситуация действительно осложняется, эти бетонные заводы строятся, река начинает менять свое русло, и многие связывают именно со строительством этих бетонных заводов, то, что река начинает менять русло, хотя в этом, наверное, должны экологи разобраться и выдавать свои какие-то заключения. Однако все те службы, которые должны быть задействованы в этом процессе, они как-то играют в молчанку, делают вид, что ничего не происходит, и поэтому, наверное, создается вот как бы дополнительный ажиотаж вокруг всей этой ситуации. Разговор действительно состоялся крайне неудобный, и я думаю, по всей видимости, он будет иметь еще продолжение.
Рассказывал наш постоянный автор из Сухуми Инал Хашик.
Эхо Кавказа.
А мы возвращаемся к главной теме дня, о том, что бывший спикер грузинского парламента, глава партии «Демократическое движение» Нино Бурджанадзе заявила о своем намерении выдвинуть кандидатуру на пост президента Грузии. И, как мы и обещали, в прямом эфире у нас по телефону из Тбилиси политолог Георгий Хухашвили. Добрый вечер, Георгий.
Добрый вечер.
Каковы шансы Нино Бурджанадзе, на ваш взгляд, на предстоящих президентских выборах?
Несмотря на то, что Нино Бурджанадзе политик известный, в принципе, ну, с такой очень интересной и богатой биографией, я думаю, что на этих выборах, ну, ее шансы невелики, скажем так. Не из-за того, что она не смогла бы конкурировать с основным кандидатом Мергуэлашвили, а потому что, в принципе, данный цикл все-таки связан со знаковой фигурой грузинской политики Бедзины Иванишвили. А Мергуэлашвили плюс Иванишвили, я думаю, оставляет абсолютно без шансов Нино Бурджанадзе, несмотря на то, что на мое уважение к ее биографии, к ее, значит, политической деятельности и так далее и тому подобное.
Георгий, вот в свое время Нино Бурджанадзе, как и Зураб Нагаядели, встречались с Владимиром Путиным. Вот Нагаядели пока не заявлял, конечно, о своем желании стать президентом. Но как вы считаете, вот российский фактор поможет или помешает Бурджанадзе на выборах?
Ну, на самом деле от этого ни жарко, ни холодно, скажем так. Да? Ну, для кого-то это минус, ну, для кого-то, может быть, это плюс. Но, в принципе, все эти плюсы все-таки перетянул на себя Иванишвили. А что касается, значит, этого рукопожатия с Путиным, той истерии, которая была в Грузии в свое время, я не думаю, что это может стать каким-нибудь фактором, какой-нибудь фишкой в этой политической игре.
Георгий, вот в свое время, поддержав реформу, которая ослабила власть президента в пользу премьер-министра, Михаил Саакашвили планировал оставить для себя возможность перехода на эту должность. Мы много раз об этом говорили в прошлом году. Да. Вот означает ли это, по-вашему, что нынешняя система – это вот производная тактических ходов, что она предполагалась для решения конкретных задач? И, кстати, в полной мере этот фактор ведь использовал и Бедзина Иванишвили. И вот рано или поздно в Грузию вернется президентская система власти. Или вот нынешний тренд укрепления парламента и премьер-министра выбран в качестве стратегии для Грузии. Как вы считаете?
Нет. Ну, это как бы стратегический выбор. Все-таки, если мы двигаемся к европейской демократии, то есть, ну, хотим на самом деле интегрироваться в Евросоюз, скажем так, да, ну, это как раз модель европейской демократии, то есть приоритет парламентаризма и вот именно такой баланс ветвей власти. Так что, в принципе, здесь искать теорию заговора не стоит, я думаю. Что касается самой компетенции премьер-министра, куда Саакашвили перетянул практически все права, все президентские права, и премьер практически по Конституции стал полноправным президентом, я думаю, здесь грядут изменения. То есть Иванишвили, насколько я знаю, сам собирается добровольно восстановить баланс между ветвями власти. То есть права премьера в Конституции будут изменяться к его ослаблению. То есть большая власть будет дана все-таки парламенту. Если мы хотим создать нормальную, здоровую демократическую систему в стране.
Как вы считаете, Георгий, много будет кандидатов на предстоящих выборах президента Грузии?
В Грузии каждый второй практически президент, так что, конечно же, будет много.
А зачем? Ведь полномочия президента уже не те, они уже урезаны. Зачем люди?
Ну, все-таки президент – это такое слово красивое, да, что... В Грузии, в сущности, в принципе, все хотят самореализоваться виртуально, да, реально это, ну, может, и хотят, но это как бы игра, которую играют многие, хотят поиграть многие. Ну, для кого-то это такой мелкий бизнес, то есть малый бизнес, для кого-то средний, для кого-то это просто игра. Ну, таких людей хватает всегда в Грузии, так что... Ну, на самом деле, реальных кандидатов То есть практически гарантированный исход выборов. Но реальных кандидатов будут, может быть, Буджанадзе, ну, может быть, национальное движение, там, кого они выдвинут, наберут там 3-5%. Ну, вот что-то в этом роде.
Ну, у кандидата от «Грузинская мечта», очевидно, больше шансов, да, как вы считаете?
Ну, не то, что больше, я думаю, что исход, к сожалению, это нехорошо. Я не потому говорю, что мне это нравится. Но исход этих выборов, конечно же, уже ясен всем.
А вот что влияет на этот исход? Это что, это фактор Бедина Иванишвили?
Конечно, практически весь политический процесс в ближайшие 2-3 года будет проходить под его знаком, да, ну, это совершенно ясно. Но потом это может измениться, и дай бог, что изменится. Но пока что ситуация такова.
Спасибо за участие в нашей программе. Напомню, что по телефону из Тбилиси был политолог Георгий Хухашвили. Мы с ним обсуждали заявление Нино Бурджанадзе о том, что намерена баллотироваться на пост президента страны.
Читаем прессу.
А теперь мы переходим к другой нашей постоянной рубрике «Читаем прессу». На этот раз наш корреспондент Схинвали Зарина Санакоева познакомит нас с наиболее интересными публикациями из юго-осетинских средств массовой информации.
Работа по политико-правовой оценке событий 2008 года близится к завершению. Под таким заголовком в газете «Республика» опубликовано интервью Амирана Дяконова, председателя соответствующей парламентской комиссии. Парламентом Республики прошлого созыва была дана политико-правовая оценка событиям начала 90-х годов прошлого века. Действия Грузии квалифицировались как геноцид. Новая же комиссия, которая была создана по инициативе президента Тибилова, занимается событиями 2004-2008 годов. В отношении действий Грузии в эти годы Амиран Дяконов в своем интервью использует определение политика государственного террора. По его словам, следующим шагом должно стать принятие закона о противодействии грузинскому фашизму и экстремизму на территории Республики Южная Осетия. В этом законе, в частности, будет содержаться перечень мер воздействия на юридических и физических лиц, причастных к геноциду осетинского народа или поддерживающих грузинские власти в осуществлении геноцида, рассказала Дяконов в Южной Осетии. Проблемы отношений с осетинами, проживающими за пределами республики, на этой неделе поднимают сразу два осетинских СМИ. Автор еженедельника «Республика» Роберт Колумбиков пишет, в частности, об осетинах, живущих в США. Понимая, что реально помочь этим людям, властям республики в данный момент будет сложно, автор все же считает, что связь с ними держать необходимо. «Все эти долгосрочные вложения направлены на создание дееспособной диаспоры в Америке», считает Колумбеков. И допускает мысль, что через несколько десятков лет потомок выходцев из Осетии тоже может стать президентом США. Сайт «Узинформ» публикует статью под заголовком «Когда Осетия займется осетинами?». На этот раз речь идет об уроженцах Южной Осетии, живущих в России. Автор публикации Алан Тибилов резко критикует осетинских официальных лиц за то, что они не интересуются дальнейшей судьбой так называемых студентов-лимитчиков, направленных на учебу в Россию. Их не приглашают на работу, не приглашают на гастроли деятелей искусств. «Я сейчас конкретно не виню нынешнюю власть, эта проблема стоит уже давно. Но я уверен, если этими людьми не заниматься, то никакие бровцевы не построят нашу республику и никакие султаны-ураганы не поднимут нашу культуру», пишет автор письма на «Осинформе». «Пробным шаром» назвал Тимур Цхурбати в своей газете «21 век. Последние шаги в политике» экс-президента Эдуарда Кокойта. Уйдя с последнего поста председателя им же созданной ручной партии «Единство», он хочет доказать народу, что понял свои ошибки. «Если он снова вернется к власти, все будет по-другому», – пишет он. Кокойта не отказался от своих политических амбиций и будет проводить своих депутатов в парламент. А через 4 года ему ничто не помешает выставить свою кандидатуру на президентских выборах. Пройдет у него этот сценарий или нет, зависит от того, как он сумеет пропиариться. По мнению Цхурбати, Кокойта хорошо знает, как переменчивы настроения толпы. И учитывая то, что у народа Южной Осетии еще не сформировалось гражданское самосознание, Кокойта вполне сможет воспользоваться этим для возвращения во власть. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
«Кавказский перекресток». Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток». Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
Говорит радио «Эхо Кавказа» в Сухуми, в Цхинвале, Тбилиси, 21:30. А это время краткой сводки новостей. Ее представит моя коллега Любовь Баматова.
Россия ответила резкостью на мирную политику нынешнего руководства Грузии, заявил госминистр страны по вопросам реинтеграции Паата Закариашвили на брифинге в Тбилиси сегодня, 30 мая, сообщает «Новости Грузии». Это явно резкая реакция на ту мирную политику, которую проводит новое правительство Грузии. «У них нет другого выбора, кроме как вызвать нас на провокацию», заявил Закариашвили. По мнению госминистра, поспешная установка ограждений по линии де-факто границы связана с тем, что в последнее время участились случаи перехода жителей Цхинвальского региона на контролируемую грузинскими властями территорию. Российская сторона проводит существующую в их головах оккупационную линию. То есть до этого они этого не делали, потому что это очень дорогостоящее удовольствие, отметил госминистр. По информации грузинского МВД, на этой неделе российские пограничники протянули колючую проволоку у села Дицы Горейского района и села Двани Карельского района, которые граничат с Кинвальским регионом. МИД Грузии выразил возмущение в связи с данным фактом, отметив, что это является нарушением принципа территориальной целостности страны. Возможно, грузинская сторона увеличит количество правоохранителей в селе Дицы Горейского района. Об этом сегодня, 30 мая, заявил премьер-министр Грузии Бедзина Иванишвили. По его словам, правительство Грузии требует и увеличения числа участников международного мониторинга, передает Интерпресс Ньюс. Этот вопрос был рассмотрен на заседании правительства. Не исключаем и увеличение количества полицейских, если это не вызовет недовольства со стороны международной общественности. Это произойдет после согласования этого вопроса. О событиях, имевших место в ДЦИ, мы всех известили. Надеюсь, что количество участников мониторинга будет увеличено. Может, будет добавлена и полиция, чтобы поддержать местное население. Политически более этого сделать нет необходимости. Подождем, посмотрим, откуда исходит это решение и на каком уровне оно принято, отметил Бедзина Иванишвили. По словам премьера, нужно проявлять терпение, и все придет в норму. Генсек Совета Европы Торбьёрн Ягланд на встрече с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым затронул тему допуска наблюдателей Совета Европы в самопровозглашенной Республике Абхазия и Южная Осетия. Как сообщает сегодня МИД Грузии, об этом Ягланд заявил после встречи с первым замглавы внешнеполитического ведомства Давидом Залкалиани. Речь идет о мониторинговой миссии. «До сих пор у нас не было подобной возможности, но мы работаем над этой проблемой. Этот вопрос я поставил на встрече с президентом и министром иностранных дел России. Очень надеюсь, что в ближайшем будущем у нас появится возможность записать, что мониторинговая миссия была допущена в зону конфликта», заявил Ягланд, передает «Вестник Кавказа».
С новостями дня Любовь Баматова.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа». Сухуми, Цхинвали и Тбилиси, 21:33. Продолжаем наш выпуск. Главным событием недели для самопровозглашенной республики Южная Осетия стала очередная годовщина принятия акта о независимости в 1992 году. Это произошло. В общем хоре громких поздравлений и заявлений об историческом значении документа слышались и минорные ноты. Некоторые эксперты считают, что в Южной Осетии не осталось политической элиты, которая была бы способна развивать идею юго-осетинской государственности. На темой работала Ирина Келисаева.
В 92-м году небольшой группе общественно-политических деятелей удалось проявить мужество и добиться принятия важного для Южной Осетии документа. А что происходит сейчас, задаются вопросы многие жители республики. Где то воодушевление и уверенность в будущем государства – которые помогали выживать гражданам республики в тяжелейших условиях войны и экономической блокады. О том, что с улучшением условий жизни изменился настрой общества, исчезли воля к победе и упорство в реализации главной национальной идеи укрепления государственности, говорит и местный эксперт Юрий Вазагов.
Сейчас в нашем обществе больше преобладают какие-то товарно-денежные отношения. То есть для очень многих людей все покупают, все продаются. Нету воли, нету желания на самом деле к созиданию, к достижению чего-то. И одна из причин, на мой взгляд, заключается в том, что тогда, в те очень сложные и очень трагичные времена, в нашем обществе была целая прослойка молодых, харизматичных, очень неординарных и зачастую неоднозначных фигур. Но эти люди никогда не боялись оставить свою позицию, никогда не боялись идти к своей цели. И более того, они не боялись препятствий, не боялись своих противников. Сейчас таких неформальных лидеров у нас нету.
Вазагов считает, что за долгие годы существования Южной Осетии в статусе независимого государства политическая элита в классическом понимании этого слова в нем так и не сложилась.
На самом деле политическая элита, смысл ее существования и задачи, которые она решает, заключаются в том, что она должна вести нацию со собой. Она должна ставить какие-то совершенно осязаемые конкретные цели и задачи и мобилизовывать общество для достижения этой цели. Речь не идет о том, что все будут бессеребренниками, коррупции не будет или чего-то не будет. Нет, в той или иной степени во всех государствах эти явления присутствуют. Но просто политический класс сформированный и ответственный политический класс, он всегда нацеливает нацию, государство на решение каких-то задач, которые актуальны на сегодняшний день. И более того, создают какие-то контуры, к чему мы должны стремиться и, в конце концов, что мы должны получить через 10 лет, через 15 лет. Ничего подобного у нас нету.
Главная загвоздка, по мнению эксперта, заключается в том, что в первую очередь нация должна ясно ощущать потребность в создании собственного государства и мыслить его как необходимую форму своего существования. Депутат первого созыва Лариса Устаева считает, что к 1994 году политическая элита, которая вела борьбу за сохранение и дальнейшее признание государственности Южной Осетии, была сформирована. Но на дальнейшее ее развитие негативно влияли объективные факторы.
К сожалению, так как мы всегда были в подвешенном состоянии, и вот у нас руководителями нашего парламента, нашего государства становились люди прошлой формации, которые не имели мужества до конца вести политику, которую мы предлагали. Боялись. Мы шли к независимости. А наши руководители, и вот это нечеткое видение своего назначения и приводило к тому, что категория людей, которые были за четкую позицию, что мы не будем в составе Грузии, вот этих людей начали потихоньку выдавливать. Остались люди, которые сохраняли какую-то двойственность в своей политике. Пришли люди, которые в данный момент... Они признали за момент, в котором можно зарабатывать деньги. Те деньги, которые поступали от России. И вот это стало основой, к сожалению. И вот за последние 10 лет это вообще стало, по-моему, основной идеологией и парламента, и всего Республики Южная Осетия.
В немалой степени подмена понятий приоритетов политической элиты, по мнению Устаевой, произошла в годы правления бывшего президента Эдуарда Кокойта. Однако не все так плохо, считает депутат. Несмотря на давление и угрозы, главное, что состоялось в государстве, говорит она, это общество. Поэтому будущее у Южной Осетии есть. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Рубрика «Некруглый стол» каждую среду. А сейчас мы переходим к одной из ключевых международных тем. Соединенные Штаты Америки потребовали от террористической группы «Хезболлах» вывести своих боевиков из Сирии. Представитель Госдепартамента заявил, что их участие в конфликте на стороне сирийских правительственных войск говорит об опасной эскалации войны. Это заявление последовало на следующий день после сообщения о том, что США могут начать более активную поддержку сирийской оппозиции. Рассказывает мой коллега в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Госдепартамент выступил с заявлением вскоре после того, как Совет ООН по правам человека принял резолюцию с осуждением иностранных боевиков, поддерживающих режим Башара Асада. Открытое вмешательство, финансируемое Ираном группы Хизбалла в войну в Сирии, как опасается Вашингтон, чревато втягиванием в конфликт Ливана и превращением внутрисирийского конфликта в региональный конфликт. Требование немедленного вывода боевиков террористической организации из Сирии было подкреплено предупреждением о том, что США будут наращивать помощь и расширять поддержку оппозиционных сил в Сирии. На вопрос о том, как Вашингтон будет действовать, если Хезболла не внемлет призыву уйти из Сирии, представитель Госдепартамента ответил, что Вашингтон будет действовать средствами дипломатии. Однако, если верить американским средствам информации, настроения в стенах Белого дома могут меняться. Респектабельный новостной сайт Daily Beast, известный своими хорошими контактами в государственных структурах, опубликовал то, что он назвал эксклюзивом, объемную статью, в основе которой интервью с двумя анонимными источниками в Белом доме. По их словам, Белый дом попросил Пентагон подготовить план организации бесполетной зоны над территорией Сирии и впервые дал добро штабистам Объединенного комитета начальников штабов на подготовку планов военных действий в Сирии с участием международных сил. Пресс-секретарь Пентагона откликнулся на публикацию заявлением о том, что его ведомство не занимается разработкой новых планов, в то время как продолжается процесс планирования самых разнообразных вариантов действий, в том числе включающих применение военной силы. Собеседники Daily Beast делают акцент на том, что никаких решений пока не принято. Главные действующие лица администрации находятся, по их словам, в раздумьях. Но если попытка проведения очередной мирной конференции закончится ничем, то Белому дому придется принять некие решения. В начале мая нескольким правительственным службам было поручено подготовить отчеты о потенциальных плюсах и минусах поставок вооружений так называемым умеренным оппозиционным группам и признание Вашингтоном Совета сирийской оппозиции как законного правительства страны. Американские аналитики предупреждают, что Соединенным Штатам, возможно, придется действовать раньше, чем хотела бы администрация Барака Обамы, а она предпочитает держаться на расстоянии от сирийского конфликта. Впервые мы стали свидетелями событий, которые давно предсказывали аналитики. Превращение сирийского конфликта в региональный, говорит в интервью телекомпании Fox отставной генерал Джон Кин. Боевики группы Хизбалла начали активно поддерживать войска Башара Асада. Повстанцы в ответ наносят артиллерийские и ракетные удары по базам группы в Ливане, включая Бейрут. Это представляет серьезную угрозу. Вывод, продолжающийся пребывание у власти Асада, чревато не только войной в Сирии, но и региональной войной. Джон Кин, в прошлом заместитель начальника штаба американских сухопутных сил, один из тех видных американских экспертов, кто считает необходимым нейтрализовать сирийскую авиацию. Он говорит, что эта задача может быть выполнена путем предоставления умеренным оппозиционным группам противовоздушных средств и ракетными ударами по сирийским военным аэродромам и антиракетным комплексам. По его словам, даже наличие у Сирии российских ракет особо не затруднит выполнение этой задачи. Противники такой идеи не менее слышны, чем ее сторонники. Причем главным, как и в ливийском случае, является Пентагон. Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Мартин Демпси во время встречи с журналистами газеты Christian Science Monitor заявил о том, что он не уверен в эффективности такой меры, потому что на атаки с воздуха приходится лишь около 10% потерь сил оппозиции. И вообще, как говорит самый высокопоставленный американский генерал, у него большие сомнения в том, приведет ли осуществление этих мер к желаемому результату. То есть, заставят ли они сирийские власти и оппозицию пойти на примирение? Джон Маккейн, самый видный американский сторонник решительной поддержки сирийской оппозиции, посетовал в интервью CNN на то, что Пентагон твердо настроен против любых силовых действий в Сирии, и заставить военных изменить свой подход может только однозначная позиция президента страны. Президент Обама продолжает делать ставку на политическое урегулирование конфликта. Несмотря на то, что перспективы мирной конференции по Сирии, организуемой Соединенными Штатами и Россией, выглядят все более сомнительными.
Рассказывал Юрий Жигалкин. И продолжение темы, информация, которая приходит в эти минуты по каналам мировых информационных агентств. Сирийская армия добилась важных успехов в противостоянии с повстанцами. Сейчас ситуация в конфликте развивается в пользу военных. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад. В интервью ливанскому телеканалу «Аль-Манар», которым владеет группировка «Хезболлах», Асад также сказал, что в Сирию поступила первая партия зенитных ракетных комплексов «С-3», который Дамаску поставляет российская сторона. Ранее на этой неделе МИД России заявил, что Москва выполнит все условия ранее заключенных с Дамаском контрактов на поставки этих комплексов. В российском министерстве подчеркивают, что С-300 помогут сдержать возможное вмешательство внешних сил в сирийский конфликт. Главная сирийская оппозиционная группа, действующая за рубежом, Сирийская национальная коалиция, в четверг заявила, что не видит смысла в мирных переговорах по Сирии до тех пор, пока в стране продолжается кровопролитие. Дипломаты продолжают осуждать возможность проведения международной конференции по Сирии, которую предложили организовать Россия и США. Это была информация, пришедших нам по каналам информационных агентств. К международной теме мы еще вернемся сегодня в ходе нашей программы, а сейчас материал из Сухуми. Наш корреспондент Анаит Гагарян подготовила обзор абхазской прессы.
Читаем прессу.
«Нужная газета» публикует интервью с лидером движения Амцахара Гари Самамба, в котором он, в частности, объяснил, почему было принято решение преобразовать его ветеранскую общественную организацию в партию. «Мы создаем партию, чтобы выражать свое мнение. Когда какие-то кризисные ситуации происходят, нужен диалог. Мы должны говорить обо всем, когда какие-то ошибки в государстве происходят. Это не говорит о том, что с моим мнением все должны соглашаться, но многополярность должна быть. Партии создаются, чтобы дальше идти вперед. И в парламентских выборах мы будем участвовать», публикует слова Гари Самамба «Нужная газета». Новая партия, по его словам, намерена поддерживать власть. Редактор издания Изида Чаня попросила лидера Амцахара поделиться мнением о скандале вокруг паспортизации жителей Гарского района. «Я далек от мысли, что все идеально честные и все на высшем уровне. Но говорить о том, что не проводить паспортизации, тоже неправильно. Если все нормально проводить, то никакой опасности я не вижу. Но я не воевал за мерзавцев, которые паспорта продают. В этом плане я согласен с любым человеком, что необходимо возбуждать уголовные дела», сказал в интервью «Нужной газете» Гари Самамба. Бюджет Республики Абхазия 2012 года остался вне контроля Народного собрания. О сложившейся ситуации газете «Эхо Абхазии» рассказал депутат парламента Беслан Свинари. Он сообщил, что закон об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Республике Абхазия далек от совершенства, и в настоящее время рабочая группа парламента, которую он возглавляет, над ним работает. «Эта работа не освобождает исполнительную власть от тех обязательств, которые на нее налагает действующий закон, а в соответствии с ним финансовые органы власти обязаны ежемесячно предоставлять парламенту информацию об исполнении бюджета. Однако с июля 2012 года по настоящее время такого рода информация в парламент не поступала». Беслан Свинари уточнил в интервью Елены Заводской, что отсутствие информации о состоянии бюджета делает невозможной адекватную оценку бюджета на будущий год. Из-за отсутствия возможности осуществления контроля исполнения бюджета остается только предполагать, как осуществляется финансирование расходной части. Есть еще один важный момент. Парламент принял бюджет на 2013 год с дефицитом около 350 миллионов рублей, без указания источников покрытия дефицита. Наличие дефицита бюджета дает правительство право секвестра, то есть урезание статей расходов. Причем оно может это делать без согласования с парламентом. Мне кажется, что это даже выгодно исполнительной власти, так как обеспечивает ей свободу манипулирования финансами, публикует слова депутата Беслана Цвинария газета «Эхо Абхазии». Газета «Республика Абхазия» напоминает читателям, что 2 года назад ушел из жизни президент Республики Абхазия Сергей Багапш. Он скончался 29 мая 2011 года, на 63-м году жизни. Издание пишет, что в августе нынешнего года будет широко и торжественно отмечаться 5-летие признания Республики Абхазия Российской Федерации. Это событие, как и восстановление территориальной целостности Абсны, мы всегда будем связывать с именем Сергея Багапш, пишет автор статьи. А далее цитирует слова самого Сергея Багапш. «Признание независимости – очевидная заслуга нескольких поколений, многих сил, слоев населения. На алтарь независимости положили свои жизни многие поколения людей. Заслуга тех, кто в Отечественной войне 1992-93 годов отстоял свободу и независимость Родины. Это их подвиг. Теперь нужно работать, не покладая рук. Выиграв в войне, мы не имеем права проигрывать в мирной жизни. Анаит Гогурян, Абхазия, Сухум для Эхо Кавказа.
Читаем прессу.
И в заключении программы «Возвращаемся в Тбилиси». Интересная информация пришла сейчас по каналам информационного агентства «Грузия Онлайн». Бензина Иванишвили в эфире телекомпании «Кавказ», отвечая на вопрос одного из телезрителей, который раскритиковал новые власти из-за мягкой политики в отношении России и уступок ей, заявил буквально следующее. «Нам нечего уступать и ничего уступать не собираемся. Что касается риторики, видели ведь, что мы получили от риторики прежних властей. Раз мы начали дипломатический разговор с Россией, национальное движение бьет тревогу, якобы мы что-то подарим». Территорию уже они раздарили, и мы теперь заботимся об их возвращении. И самое главное, что сказал Бензина Иванишвили, подождите немного, и через несколько лет мы все восстановим. Это была информация «Грузия Онлайн».
Эхо Кавказа.
А сейчас в эфире наша еженедельная рубрика «Панорама». Ее подготовил мой коллега Александр Касаткин.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Тема франко-германских разногласий вот уже месяц остается одной из главных в европейских политических дискуссий. Речь идет, пожалуй, о самой резкой за многие десятилетия критике Германии и ее лидера со стороны политических представителей Франции. Страны, которая, несмотря на то, что исторические отношения между Парижем и Берлином складывались очень непросто, давно считается ближайшим союзником Германии в Европе. Рассказывает Юрий Векслер.
Лидер самой богатой экономики Европы становится мишенью для атак. Повлияет ли это на отношения Германии с Францией, которые после войны медленно, но верно улучшались? Много лет проживший в Париже немецкий писатель Михаил Клейберг в своем недавнем радиоэссе, заглавленном «Немецко-французская дружба и вражда», сказал:
«Das Wort Freundschaft verwenden die Deutschen».
Немцы часто произносят слово «дружба» в отношении французов. Времена войн закончились, но схема французско-германских отношений мало изменилась. Крепкие объятия с нашей немецкой стороны и постоянные подколы по поводу немецкого могущества с французской. И у нас еще не забыты попытки Франсуа Миттерана помешать объединению Германии и то, что он согласился на него только при условии ответного согласия Коля на евро, так как Миттеран предполагал, что отказ от марки ослабит германскую экономику. Но мы, немцы, любим Францию, а французы нам не доверяют. Так было и так пока и остается. Если нынешние, относительно былых времен, все же менее напряженные отношения будут сохраняться, то это должно пойти нам на пользу и помочь нам добавить в отношения со страной-соседом немного холодной рассудочности. Но могут ли немцы любить и в то же время думать? Это был немецкий писатель Михаил Клейберг. О пересмотре характера тандема двух стран с крупнейшими в Европе экономиками не говорят в правительственных лагерях ни в Берлине, ни в Париже. По крайней мере, пока. Но если на официальном уровне правительства пока все тихо, то комментаторы вовсе не балуют аудиторию радужными прогнозами взаимодействия двух стран и их лидеров, несмотря на то, что без немецко-французского тандема трудно себе вообще представить консолидацию Евросоюза. Недавно в Берлине побывал французский министр финансов, опытнейший политик Пьер Московиси. Он заявил накануне визита: «Мы вторая экономика в Европе и пятая в мире. Я уже устал слышать причитания. Мы большая страна, и наш президент управляет ей соответственно как большой страной, страной привлекательной и конкурентоспособной. Я могу понять, что немецкие либералы и консерваторы проводят как раз сейчас не профранцузскую предвыборную кампанию. Последние события не являются их идеологическим успехом. Напротив, речь идет об изменении в основополагающей доктрине Еврокомиссии, и впервые заявлено, следует побеспокоиться и о росте экономики. Структурные реформы необходимы, окей, но без этого фетишизма вокруг 3% к заранее определенному году. Пьер Московиси имел в виду предписанную Еврокомиссией максимально 3% бюджетного дефицита для всех стран. И Ангела Меркель, и министр финансов Вольфганг Шойбле взяли, однако, Францию, Оланда под защиту и поддержали ее просьбу требования на дополнительные 2 года для консолидации бюджета страны в рамках общеевропейских предписаний. Меркель заявила, цитата, «В конце мая Совет Европы рассмотрит и оценит баланс между необходимыми структурными реформами и развитием экономики. Я настроена оптимистично и ожидаю согласия большинства в том, что Европа на верном пути».
Рассказывал Юрий Векслер.
Рубрика «Панорама».
Во Франции, где недавно вступил в силу закон о легализации однополых браков, заключен первый такой союз между партнерами одного пола. Двое мужчин, Винсана и Бруно, сочетали браком в мэрии города Монпелье на юге страны. Присутствовали сотни гостей, а у здания администрации в этот момент полицейские следили за тем, чтобы никто не сорвал церемонию. Рассказывает Андрей Шароградский.
Первый однополый брак в истории Франции был зарегистрирован в Монпелье без каких-либо серьезных инцидентов. В присутствии мэра города Элен Мандру свое «да», «oui» по-французски, сказали 40-летний Винсан Атен и 30-летний Бруно Буало, живущие вместе 7 лет. Буало с трогательным смущением и почти не слышно, Атен гораздо более уверенным голосом.
Эрнест Альбер Буало, consentez-vous à prendre pour époux monsieur Vincent Jean-Claude André Jacques? Oui. Monsieur Vincent, Jean-Claude, André, Jacques, concentrez-vous à prendre pour époux Monsieur Bruno, Louis, Ernest, Albert, Boileau.
Oui.
C'est donc un grand honneur pour moi de vous dire que vous êtes unis par le mariage au nom de la loi.
«Для меня большая честь объявить, что отныне именем закона вы связаны узами брака», — сказала мэр Монпелье. Элен Мандру назвала свадьбу историческим моментом для Франции и Республики, символом прогрессивного общества, которое борется против дискриминации. Как отмечает газета «Le Figaro», новобрачные заявили сразу после церемонии, что их мысли с теми активистами и ассоциациями, которые боролись вместе с ними. На свадьбе присутствовали 140 гостей и представители более чем 100 средств массовой информации, французских и зарубежных. Если учесть, что команда каждого из них состояла из 3-4 человек, то журналистов было в несколько раз больше, чем участников церемонии, которая была организована в зале приемов местной мэрии. Пройти можно было только тем, кто был внесен в специальные списки и после проверки на металлодетекторе. Рядом дежурили полицейские с собаками. Лишь одному противнику однополых браков удалось зажечь дымовую шашку, но ее быстро потушили, а нарушителя порядка увели. Свадебный торт высотой 1.5 метра был украшен 2 сахарными сердцами под радужным флагом гей-сообщества и 2 мужскими фигурами. «Брак отныне не зависит от пола человека», — цитирует Le Figaro, испекшего торт кондитера Филиппа Шапо. Поздравить молодоженов приехала в частном порядке министр по правам женщин и официальный представитель правительства Нажат Вало Белькасем, говорится в сообщении русской службы международного французского радио «Радио Франс Интернациональ». РФИ цитирует также министра внутренних дел Франции Эммануэля Вальса, который сказал, что эта свадьба не просто частное событие, но реальное воплощение закона, принятого парламентом. «Это способ сказать, что страница перевернута. Это важный момент для нашего общества», — добавил министр, поздравив молодоженов. Легализация однополых браков была одним из предвыборных обещаний президента Франсуа Оланда. Правые силы и католическая церковь выступали против такого шага. Именно Нажат Вало Белькасем, подчеркивает газета «Le Monde», была тем человеком, которого в 2012 году Винсан Атен попросил помочь, чтобы его брак был зарегистрирован первым после вступления в силу закона об однополых браках. Почти год спустя улыбающаяся Вало Белькасем радостно приветствовала молодоженов. В пользу выборов в Монпелье для свадебной церемонии решает решающую роль сыграли 2 важных фактора. Во-первых, мэр города Элен Мандру выступала в поддержку однополых браков еще с 2009 года. Во-вторых, столица французской провинции Лангедок никогда не была местом массовых выступлений противников однополых браков. В день первой однополой свадьбы в Монпелье, пишет газета Les Echos, колумнистка и политическая активистка Вирджини Мерле, известная под псевдонимом Фриджит Баржо, заявила на пресс-конференции, организованной у здания парижской мэрии, где она выходила замуж в 1994 году о создании движения «Будущее для всех», которое будет бороться за отмену закона об однополых браках. Фриджит Баржо призвала кандидатов на выборах 2014 года поддержать это движение, которое, как она уверена, будет способствовать сохранению, цитаты, «сильного человеческого рода». Она также опубликовала манифест, называющийся «О принципах справедливой и устойчивой цивилизации». В то же время Фриджит Баржо на пресс-конференции призвала своих сторонников отказаться от акций протеста против свадьбы в Монпелье. Даже телеканал «Аль-Джазира» посвятил свой репортаж бракосочетанию Атена и Буало, состоявшемуся всего через 11 дней после вступления в силу закона об однополых браках, подчеркивает газета «Le Parisien». Издание также напоминает, что регистрация таких браков приведет к своеобразной административной революции, хоть и небольшой. Это коснется прежде всего старой доброй книги о семье, которая еще с 1877 года вручалась мэрии на свадьбах или отправлялась тем парам, у которых родился первый ребенок вне брака. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Вы слушали рубрику «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Рубрику «Панорама» подготовил Александр Касаткин.
А мы заканчиваем программу «Эхо Кавказа». Всего доброго, до завтра в это же время.